не хочу при той женщине, и не надо было ей притворяться твоей женой. Уж я-то знаю, таких женщин сюда приводить не следует. Подойди, сядь на этот вот стул и расскажи о своей матери. — А ты уходи, — добавила тетушка Ада, отмахиваясь напоследок от остановившейся в нерешительности Таппинс. Та тут же ретировалась. «Опять не в духе сегодня», — невозмутимо прокомментировала мисс Паккарт, спускаясь по ступенькам. «Иногда бывает вполне милый. Трудно поверить, да?» Опустившись на указанный тетушкой стул, Томми мягко заметил, что рассказать о матери ему особенно нечего, поскольку она умерла почти 40 лет назад. Тетю Аду это заявление ни в коей мере не смутило.
«Так давно? Странно. Что ж, время летит быстро», — она задумчиво посмотрела на Томми. «Почему ты не женился? Найди какую-нибудь приятную, заботливую женщину, пусть бы присматривала за тобой. Поди, не молодеешь. Перестань связываться с этими распутницами и приводить их сюда, и не позволяй ей выдавать себя за твою жену».
«Вижу, в следующий раз придется сказать Таппинс, чтобы захватила брачное свидетельство», — вздохнул Томми.
«Так ты сделал из нее честную женщину?»
«Мы женаты более 30 лет. У нас сын и дочь, и у каждого из них своя семья».
«В том-то и беда», — пожаловалась тетушка Ада, ловко меняя тему и уходя в сторону, — «что никто мне ничего не рассказывает. Если б ты держал меня в курсе...»
Спорить Томми не стал. Когда-то давно Таппинс наложила на него нечто вроде судебного запрета. «Если кто-то, кому за 65, предъявляет тебе претензии, не спорь. Не пытайся доказать, что ты прав. Сразу же извинись, признай свою вину, скажи, что тебе очень жаль, и ты никогда-никогда больше так не будешь». Вспомнив об этом, Томми понял, что именно такой линии ему и следует придерживаться сейчас, как, впрочем, и всегда с тетушкой Адой. «Мне очень жаль, тетя. Знаете, с годами становишься забывчивым. Не у всех ведь, — продолжал он без тени смущения, — такая прекрасная память, как у вас». Тетушка Ада самодовольно ухмыльнулась.
«Именно так. Тут ты, пожалуй, прав. Извини, если приняла немного грубовато. Не люблю, когда навязываются. В этом заведении всякое бывает. Впустить могут кого угодно, любого постороннего. Если каждого принимать, если верить каждому на слово, то ведь и обокрасть могут, и даже убить в постели».
«Не думаю, что такое возможно».
«Кто его знает? В газетах такое порой пишут. А послушать людей, чего только не рассказывают. Нет, я, конечно, не всему, что слышу, верю, но держусь на стороже. Ты не поверишь. На днях привели какого-то чужака. Раньше я никогда его не видела. Называл себя доктором Уильямсом. Нам сказали, что доктор Мюррей в отпуске, а это его новый партнер. Каково? И откуда же мне знать, что он новый партнер? Поверить на слово?»
«И что, он действительно оказался новым партнером?»
«Вообще-то да», — ответила тетушка Ада, слегка раздраженная отступлением с изначальной позиции. «Но наверняка-то ведь никто знать не мог. Прикатил на автомобиле с таким черным ящичком. Врачи их носят для измерения давления. Похож на магический ящик, о котором когда-то так много говорили. Кто это был? Джоанна Сауткот?»
Примечание. Джоанна Сауткот. Годы жизни 1750-1814. Известная пророчица и прорицательница родом из Великобритании. Оставила миру в наследство запечатанный ящик, в котором, по ее утверждению, хранится ряд пророчеств. По завещанию, ящик должен быть открыт при условии присутствия одновременно 24 англиканских епископов. Конец примечания.
«Нет, по-моему, там речь шла немного о другом, о некоем пророчестве».
«Понятно.
Я, собственно, к тому веду, что любой может заявиться сюда, назвать себя доктором, и тут же все сиделки начинают хихикать да улыбаться и чуть ли не по струнке вытягиваться. «Да, доктор, конечно, доктор». «Глупышки! Если кто-то из пациенток говорит, что знать его не знает и в глаза не видывал, то ее начинают убеждать, что она просто забыла, мол, у нее с памятью плохо. Лично я лица не забываю», — твердо добавила тетушка Ада. «Кстати, как твоя тетя Кэролайн? Давненько от нее ничего не было. Ты ее видел?» Томми несколько смущенно объяснил, что тетя Кэролайн уже 15 лет как умерла. Тетушка Ада приняла это известие, не выказав ни малейших признаков печали. В конце концов, почившая доводилась ей не родной сестрой, а всего лишь двоюродной. «Что-то все умирают», — не без удовольствия констатировала она. «Никакой выносливости. Вот в чем все дело. Слабое сердце, коронарный тромбоз, высокое давление, хронический бронхит, ревматоидный артрит, ну и все прочее. Немощный народ. Вот так врачи и зарабатывают, пичкают таблетками да порошками. Желтые таблетки, розовые таблетки, зеленые таблетки, даже черные. Чего уж тут удивляться. Фу! Во времена моей бабушки только серой да патокой и пользовались, и хуже никому не становилось. Когда у тебя выбор выздороветь или выпить серу и патоку, ты каждый раз выбираешь первый вариант». Она самодовольно кивнула. «Врачам доверять нельзя. Ведь так? Особенно в профессиональных вопросах. Насчет какого-нибудь нового лекарства. Говорят, здесь многих травят. Мол, докторам нужны сердца для пересадки. Сама-то я этому не верю. Мисс Паккард такого не потерпела бы». Внизу мисс Паккард указала на комнату, дверь которой выходила в коридор. «Извините за все это, миссис Беррисфорд», — произнесла она слегка извиняющимся тоном. «Но вы ведь знаете, каково оно с пожилыми людьми. То им что-то нравится, то что-то не нравится. Вобьют себе в голову, и хоть кол на этой голове потом тиши».
«Не просто должно быть управлять таким заведением», — заметила Таппинс.
«Вообще-то нет. Знаете, мне даже нравится. Я всех их люблю».
«Так бывает. Вы проникаетесь симпатией к людям, о которых заботитесь. У каждой из них свои причуды, свои заморочки, но управляться с ними довольно просто, если знаешь как».
Таппинс подумала, что уж мисс Паккард наверняка из тех, кто знает.
«Эти старушки, они правы как дети», — снисходительно заметила управляющая. «Только дети более логичны, поэтому с ними иногда труднее. Пожилые люди логики не придерживаются. Им нужно говорить то, чему они хотят верить. И тогда они снова счастливы, пусть и ненадолго. У меня здесь очень хороший штат. Женщины терпеливые, добродушные и не слишком умные, потому что умные обычно нетерпеливы».
«Да, мисс Донован, в чем дело?» Она повернулась к молодой женщине в пенсне, торопливо спустившейся по лестнице.
«Это снова миссис Локкет. Говорит, что умирает и хочет немедленно вызвать доктора».
«Вот как!» — невозмутимо отозвалась управляющая. «И отчего же она умирает на сей раз?»
«Говорит, что во вчерашнем рагу были грибы, наверное, с плесенью, и она отравилась».
«Что-то новенькое», — сказала мисс Паккард. «Я, пожалуй, поднимусь и поговорю с нею».
«Извините, миссис Беррисфорд, но мне придется вас покинуть. В той комнате у нас газеты и журналы». «Обо мне не беспокойтесь», — заверила ее Таппинс.
Комната, на которую ей указали, выходила окнами в сад. Несколько больших, удобных кресел, на столах ваза с цветами, на стене книжная полка, современные романы, книги о путешествиях и то, что можно было бы назвать неумирающей классикой, встречи с которой могли бы порадоваться многие здешние обитательницы. На столике — журналы. Сейчас в комнате не было никого, кроме пожилой леди с седыми, зачесанными назад волосами и приятным бело-розовым лицом.
Она сидела в кресле со стаканом молока в руке и смотрела на него.